Дорогие друзья, мы начнем вторую часть. Тот, кто задерживается с обеда, подойдет, я надеюсь. У нас очень интересный доклад, правда, незаявленный, Александра Ильича Дворжанского, нашего древлехранителя. И тема называется «Утраченная святыня». О, да. Святыни, которая напоминает нам о новомучениках.
Очень знаменательно, что сейчас мы после того, как собрали уже материалы о новомучениках пензенских, имеем, так сказать, свод сведений от них, мы переходим уже к делу, то есть к увековечению их памяти в виде памятников, мемориальных досок, о чем сегодня говорилось. Но пока что у нас нет, как-то руки не доходили, нет у нас общего списка тех объектов, связанных с новомучениками по метрополии, которые надо было бы увековечить. Ну вот мне сейчас хотелось бы рассказать об одном таком памятнике. Ну, я его назвал «Утраченная святыня», хотя он еще существует. Ну, как бы вот так вот уже, чтобы привлечь к нему внимание, я его так немножко приговорил. На самой границе Ульяновской области есть одно село, Русский Качим, в котором, наверное, мало кто бывал. Хотя люди православные должны бы знать, что там есть очень почитаемый святой источник Николая Чудотворца, который прославился тем, что на нем в давние времена была обретена икона святителя Николая. Дело было так. Одному отставному больному солдату трижды во сне являлся старец, который повелел ему рыть землю в лесном болотистом месте с обещанием, что он исцелится от болезни той вещью, которую он отроет. Это и была икона Николая Чудотворца, которую принесли в местный храм, а на месте ее явления была построена каменная часовня. В 1849 году она была за ветхостью разобрана, и вместо нее усердием помещика Загоскина, одного из владельцев Русского Качима, построили деревянную часовню. Ежегодно 8-9 мая, в день памяти Николая Чудотворца, икона при большом стечении народа приносилась к часовне, где перед ней совершалось молебствие. Чудо от этой иконы случилось около 1834 года. В один из пасхальных дней два пятилетних мальчика заблудились в лесу и три дня без пищи и теплой одежды сохранялись заступничеством святителя Николая. На вопрос, чем они питались и как не зазябли до смерти от ночной стужи, они отвечали, что к ним приносил хлеба и шубу старичок с собакою, который на ночь оставлял в избушке. Избы, между тем, никакой в лесу не было. Дети сразу же узнали того старичка после того, как их привели домой, где их родители молились перед этой самой иконой Николая Чудотворца. В 30-х годах часовню разобрали, а материал использовали на строительство магазина. Сломали и церковь, построенную в 1900 году по образцу Тишнярской. Вот видно на фотографии на дальнем плане, это церковь. Ну а чтобы было понятно, какой она была, вот Тишнярская церковь, которая сгорела и недавно была на ее месте освящен каменный храм. Вот такая же церковь точно была и в Русском Качиме. От той церкви Русско-Качимской, ну вот. Ну что такое, ребят? Да. Раньше. Ну все, пошло, поехало.
Назад.
Вот. От церкви Русско-Качимской остались только кресты, похороненные вместе с покойниками на кладбище, расположенном уже в Ульяновской области. Вот так странно проведена там граница между областями. Сейчас в Русском Качиме на источнике устроена часовня и купальня. Напротив, недавно открыли молитвенный дом. Казалось бы, святое место возрождается, если бы не одно «но». Жителей в селе становится все меньше, работы нет. Двухэтажное кирпичное здание пустует, и дети ездят учиться в соседний мордовский Качим. И немалым укором глядит на село пустыми глазницами выбитых окон здание, которое могло бы и даже обязано быть местом почитания православных христиан. Это здание русско-качимской школы, с которой связан целый ряд священнослужителей, пострадавших в годы богоборчества, двое из которых уже причислены Русской Православной Церковью к лику святых. В этом далеком медвежьем углу Пензенской губернии в 1888 году открылась школа, ставшая очагом просвещения не только для Русского Качима, но и для всей округи. Она не только сеяла, словами Некрасова, знания на ниву народную среди поголовно неграмотных в то время крестьян, но и просвещала светом Христовой веры местное мордовское население, населявшее этот край с незапамятных времен. За свой исторический период русско-кочимская школа претерпела целый ряд преобразований. Вначале это была одноклассная церковно-приходская школа с трехлетним сроком обучения. В 1992 году она была преобразована в двухклассную, где обучение длилось 5 лет. В 1895 году она стала второклассной, предназначенной для подготовки учителей для школ грамоты, низшего звена в системе народного образования. В ней обучались еще 3 года. С 1899 года при второклассной школе открылись двухгодичные учительские курсы, а с 1902 года школа стала называться церковно-учительской. В 1903 году церковно-учительским школам было дано право производить испытания и выдавать свидетельства на звание учителя одноклассной церковно-приходской школы, точно так же, как духовным семинариям и училищем. И не случайно на здании первой в епархии школы подобного рода появилась надпись «Церковно-учительская семинария». Устроителями русско-кочимской школы стала семья Мироносицких, протоиерей местной церкви Петр Степанович Мироносицкий, фотографию которой вы видите, и два его сына, выпускника Пензенской духовной семинарии, вначале младший Алексей, а затем и старший, кандидат Казанской духовной академии Порфирий. Оба брата оставили свои воспоминания под названием «Дневник учителя церковно-приходской школы», из которых видно, сколько сил и любви они отдавали становлению церковно-приходской школы в русском Кочиме, где обучались не только дети из Пензенской епархии, но и Симбирской, Саратовской, Самарской, Новгородской, Вятской, Пермской и даже области войска Донского. 10 марта 1904 года Святейший Синод, принимая во внимание удаленность русского Кочима от культурных центров и железной дороги, затруднения в подыскании кандидатов для замещения свободных учительских должностей и невозможность должного надзора за школой со стороны епархиального просвященного, посчитал нецелесообразным далее оставлять в селе церковно-учительскую школу. В 1905 году состоялся ее последний выпуск, и она была преобразована во второклассную женскую школу. Однако поводом к закрытию церковно-учительской семинарии явилось скорее другое. 12 апреля 1903 года в возрасте 34 лет неожиданно скончался ее основатель и заведующий Алексей Петрович Мироносицкий, который, кроме преподавательской деятельности, при отсутствии в округе врачебной помощи, занимался еще и лечением. И не только местного населения, но и приезжавших к нему издалека за 50 с лишним верст, принимая у себя на дому за год более 1000 человек. Его брат Порфирий Петрович Мироносицкий еще в 1894 году, получив степень магистра богословия, переехал в Петербург, где поступил на службу в канцелярию обер-прокурора Святейшего Синода, вошел в училищный совет при Святейшем Синоде, стал издавать журнал «Народное образование» и преподавать в церковно-учительской школе. Являясь специалистом по церковной музыке, выпустил целый ряд книг, посвященных этой теме. После революции был профессором Петроградского богословского института в высших богословских курсах. Вот фотография преподавателя в высших богословских курсах, он стоит слева крайней. В 1932 году был арестован как член Александра Невского православного братства Ленинграда и в том же году скончался в ходе следствия в ленинградской тюрьме. Уроженец теперешнего Сосновоборского района, мордовского Кочима, это удивительный вообще человек, это кандидат, один из первых кандидатов на причисление к лику святых. Пока что это никем еще не занятый, так что можно пользоваться этим случаем. Глава семьи Мироносицких, протоиерей Петр Степанович, всего только на год пережил своего младшего сына. Он умер в ночь с 25 на 26 марта 1904 года. Пришел домой, взял корреспонденту, сел на стул, стал ее просматривать и упал со стула и скончался. Потеряв всех своих основателей, русско-кочимская школа осиротела. Ее ученики лишились той заботы и любви, которыми окружала их семья Мироносицких. Но выпускники школы понесли далеко за пределы альма-матер, заложенные в них здесь семена добра и знаний. Многие из бывших учеников стали учителями школ грамоты, церковно-приходских школ. Другие со временем приняли священный сан и, как я уже говорил, пострадали в годы гонений. Окончивший в 1902 году русско-кочимскую школу Трофим Евстафьевич Кузнецов, уроженец села Казаковки, теперешнего Кузнецкого района, поступил учителем в одной из школ Городищенского уезда, затем был заведующим школой в Ульяновке Кузнецкого района. В 1911 году его послали на пасторские курсы в Москву, где он в 1912 году был рукоположен в сан дьякона, а затем в храме Христа Спасителя в сан священника к Тургеневскому приходу Ачинского уезда Енисейской губернии. В январе 19 года в село, где он служил, вошел отряд красноармейцев, сразу же направился к дому священника. Его вывели из дома, привели на кладбище, привязали к березе и расстреляли. В 2000 году Трофим Кузнецов был причислен к лику священномучеников. Иван Иванович Егошкин, родившийся в селе Сосновке, Самодуровка бывшая, Сосновоборского района, окончил также русско-кочинскую школу, но уже в 1903 году. В 1921 году он был рукоположен в сан дьякона, в 1922 году стал священником Троицкой церкви Покровска в Саратовской губернии, ныне это город Энгельс. В том же году назначен священником Марфо-Мариинской обители Москвы, основанной великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая была арестована в 1918 году, ну и претерпела, как вы знаете, потом мученическую кончину. Вскоре после закрытия этой обители он принял монашество с именем Гавриил. В 30-х годах был арестован. 15 лет провел в тюрьмах. Скончался в 1959 году. И в 2000 году архимандрит Гавриил Меликевский причислен к лику преподобно-исповедников. Это вот два известных святых, но я думаю, что с этой школой связано гораздо больше людей, потому что полные списки выпускников этой школы пока что еще не составлены, документы не найдены, а есть только отдельные священнослужители, которым вот мы знаем, что связаны с этой школой. Ну, например, протерей Василий Ефимович Индустриев, окончивший русскую кочинскую... Что она прыгает-то? Семинарию в 1904 году. В 1929 году был арестован в Кузнецке и приговорен к 5 годам лагерей. Во время войны пережил блокаду в Ленинграде, потерял там ногу, но не прекратил свое служение Богу. И по свидетельству владыки Феодосия Погорского, захороненного около Успенского кафедрального собора в Пензе, он был одним из лучших, примерных и заслуженных пастырей Пензенской епархии, похоронен в Кузнецке около Кладбищенской церкви. В 1895 году в русском Кочиме окончил двухклассную школу Алексей Иванович Карабанов. После этого он преподавал в школу Городищенского уезда, стал псаломщиком. В 1930 году был приговорен к 3 годам лишения свободы. Дальнейшая судьба его неизвестна. Церковно-учительскую школу окончил священник Александр Александрович Магнусов, впоследствии ставший окружным миссионером. По сведениям Саратовской епархии, в 1918 году он претерпел мученическую кончину, но подробных сведений тоже пока что у нас нет. Выпускник церковно-учительской школы 1901 года Дмитрий Васильевич Росницкий принял священный сан, служил в храмах на территории теперешнего Сосновоборского района. В 1929 году он был арестован, сослан на Соловки. Но, однако, в 1931 году ему удалось досрочно выйти на свободу по ходатайству его матери перед Надеждой Константиновной Крупской. Но дальнейшую судьбу мы его также не знаем. Ну вот далеко не полный перечень выпускников русской кочимской школы. У нас, значит, удалось найти вот такую фотографию в Казани. Это фотография последнего 1905 года выпуска. Здесь, судя по фамилиям, удалось найти сведения только об одном ученике – Илье Николаевиче Ештайкине, заслуженном учителе школы Чувашской ССР, который был председателем Чебоксарского райисполкома, заместителем представителя Чувашской ССР при президиуме в ЦИК РСФСР и является автором учебника русского языка для 7 класса чувашских школ и самоучителя игры на чувашских гуслях. Ну, известно также, что... Вот он, старости Ештайкин. Известно также, что в 1902 году в русско-кочимскую школу поступил, и, следовательно, в 1905 году ее окончил священник Владимир Степанович Беляков. Значит, он тоже должен был бы быть на этой фотографии. И действительно, здесь есть эта фотография, но только здесь подписано, что это В.С. Беляков. Хотя это, в общем-то, будущий священнослужитель Владимир Степанович Беляков, который был арестован в селе Глебовке в 1931 году Башмаковского района, 10 лет провел в тюрьме и, по сведениям архива ЗАГСа, в 1941 году скончался в лагере. Ну, а вероятнее всего, он был расстрелян там. Вот его осталась такая большая семья, без кормильца. И вот опять хочется вернуться к фотографии разрушенного здания, глядя на заброшенное здание русско-кочимской школы, которое могло бы стать интереснейшим объектом паломнического маршрута, учитывая там наличие, значит, источника Николая Чудотворца. Ну, со всей очевидностью понимаешь закономерность происходящего сейчас вымирания села, в котором до революции насчитывалось около 1500 человек, а сейчас осталось, ну, в лучшем случае, человек 300. Какие же тут могут еще быть аргументы при рассуждении о величии Октябрьской революции, чтобы понять ее истинное значение? Ну, вот.
Благодарю вас, Александр Игоревич.
Мы хотели на 20 минут, но вы составили 10 минут.
Действительно, одна школа дала столько известных людей. Будут ли у нас такие школы? И сейчас вашему вниманию представлен доклад Алферцевой Татьяны Яковлевны, руководитель Пензенского регионального отделения Российского общества «Мемориал. Роль семейной памяти. Воспитание человека. Основные проблемы исследования своих корней». Очень актуально.
Спасибо. Здравствуйте, дорогие организаторы и участники семинара. Большая радость, что второй год мы имеем возможность поговорить о трудных, трагических судьбах наших сограждан, россиян. Вот сегодня я буду говорить об исследовательских работах школьников. Но эта работа напрямую связана с тем, кем ощущают себя школьники, кем ощущают себя их родители, как они понимают историю России и, следовательно, с какой смелостью, с какой храбростью и под каким углом зрения они рассматривают свои корни и свое настоящее, а, следовательно, и будущее, будущее их семьи и будущее всей России. Называется, собственно говоря, тема моего выступления – это роль семейной памяти в формировании человека. С 2000 года я председатель Пензенского отделения общества «Мемориал». Естественно, занималась я людьми с неблагополучной судьбой, решала вопросы очень тяжелые, мучительные для тех, кто пережил эту судьбу, кто был связан с вопросами репрессий, с историей репрессий. Ну и тяжелые для всех окружающих, для тех, кто выписывали для них справки, для тех, кто принимали решения в суде, для тех, кто отвечает на вопросы репрессированных о том, где захоронены их родители. Что такое, собственно говоря, семья для человека? Мы все знаем, что такое семья. Мы знаем, что без семьи жить тяжело. Мы все переживаем за детей, которые потеряли родителей, у которых нет семьи, они должны воспитываться в детских домах. Но семьи все разные. И невозможно оценивать только какими-то бытовыми условиями роль семьи. Семья очень важна и как корни человека, генетическая память человека. Если мы оглянемся на знаменитых пензенцев, людей, связанных с историей Пензы, Пензенского края, мы посмотрим, ну, например, тот же Тухачевский. Ведь не просто ему пришло в голову стать военным, и он стал военным и добился таких высот в своей карьере. Были у него знаменитые, очень, так сказать, многого добившиеся предки военные, которые передали ему по наследству любовь, стремление к военной профессии, понимание, как это надо делать, и особый темперамент, который позволял человеку стать военным и решать очень крутые вопросы, даже, в общем-то, в какое-то время без колебаний. Второй пензенец – Кураев, о котором сегодня уже шла речь. Человек с трудной личной судьбой, с трудной семейной судьбой был воспитан крестьянской семьей. Когда я впервые в архиве прочитала слова Кураева во время организации отрядов продармии, продармейцев, во время голода, когда должны были продармейцы собирать, отбирать у крестьян зерно, продукты и оставлять, в общем-то, даже без пропитания семью. Кураев говорил своим продармейцам: не стесняйтесь решать жестко этот вопрос, даже не стесняйтесь расстреливать. Мне было странно, я когда это прочитала, думаю, ну надо же, человек очень уважал вот семью, которая его воспитала, он любил этих людей. Как же он не понимает, насколько тяжел крестьянский труд, крестьянская жизнь, что если оставить крестьянина без хлеба до нового урожая, без посевного материала, семья не сможет выжить. Но прошли годы, и посмотрите, кто возразил Сталину, кто написал Сталину письмо о том, что нельзя так решать крестьянский вопрос, нельзя так относиться к крестьянам, которые кормильцы в нашей стране. Это сделал Кураев, и он был наказан за свою гражданскую смелость и за отважно высказанное свое мнение. Он отбыл сначала ссылку, а потом, продолжая настаивать на своем, он был, ну, кто говорит, расстрелян, кто говорит, замучен на рудниках. Ну, в общем, высшая мера его ждала. Вот мы два примера посмотрели. Это корни семейные, которые не дали людям забыть о том, чем занимались предки, как они жили, что они завещали. А что у нас получается сейчас? Вот посмотрим на нашу современную, так сказать, семейную память. Она настолько разная, она показывает, насколько разобщено наше общество. Вот вроде бы праздник единства, стремление прийти к согласию. Но насколько трудно прийти к согласию, когда семейная память одной, ну, категории граждан поддерживается, они уважаемые члены общества, а другая категория граждан привыкла за десятилетия молчать, скрывать, не говорить о своей семейной трагедии, не вспоминать своих мертвецов. Даже после того, как их реабилитировали, они боятся сказать, что не было у нас этого. И очень многие из людей, переживших репрессии, до сих пор продолжают говорить, а вдруг повернет к прошлому. Случился момент монетизации в 2004 году, и репрессированные заволновались. Вы знаете, как вот трава на поле от ветра заколыхалась. Вот все заволновались. Это что же мы поворачиваем к прошлому? Это что же от нас? Государство отказывается. И вот тут очень сложно до сих пор эти люди переживают свои проблемы. Бывшие проблемы, исторически связанные с их семьей проблемы, не современные вроде бы, а очень современные по-настоящему. Вот давайте посмотрим. В семье у всех почти кто-то был связан с Великой Отечественной войной. Но как гордятся люди своими предками, участвовавшими в Великой Отечественной войне, освобождавшими нашу страну от фашизма. Они тоже пережили трагедию. Да, много людей осталось без отцовщины. Очень тяжело было, но у них была гордость. И сейчас, когда они вспоминают своих предков, участников войны, они говорят: они были героями, и мы тоже принадлежим к той семье, которая боролась с фашизмом. С какой гордостью они выходят 9 мая с портретами своих дедов, прадедов, вот даже молоденькие ребятишки, они идут с гордостью. А теперь представим тех людей, которые не были повинны ни в чем, но они были схвачены, арестованы, оболганы, оклеветаны. Они погибли, или умерли в тюрьмах, или были расстреляны. И как вспоминают их в их семьях? Они их не любят? Нет. Они их любят так же, как любят своих героев, отцов, дедов, прадедов, других, в других семьях. Но, вы знаете, во-первых, их семьи скрывали о том, что произошло. Фотографии этих людей зачастую вырезали из общих фотографий. Сколько мы знаем таких примеров, когда общая фотография и лицо какого-то члена семьи вырезано. Не говорили о нем, не рассказывали. Или говорили так. Твой дед погиб на фронте, твой дед пропал без вести. И потом, когда начинаешь разыскивать, уже проникать вглубь историю этой семьи, понимаешь, что не был он на фронте, что он был в лагере. Вот такая страшная, такая разная наша семейная история. И исходя из этого, те люди, которые принадлежат, ну вот, к разным видам нашей, вот это не видам, к разным вот, ну, скажем, видам нашей истории, они и составляют людей с различной гражданской активностью сейчас. Те люди, кто ничего не стыдится, у кого нет той боли, которая вот в них впиталась, что это что-то постыдное, что это что-то надо скрывать, что за это может быть наказание. И эти люди не хотят об этом говорить громко. И они привыкли ни о чем другом не говорить громко. И они увидят рядом какую-то несправедливость. И они подумают, а если я вступлюсь сейчас, что будет дальше? Они скажут ли они мне, что вот ты был там, я не знаю, враг народа, шпион японский, там германский, или подкулачник, или кулак? И это ты вот и сейчас поднимаешь голову? Вы знаете, страшно сказать, но до сих пор вот это в нашей жизни существует. Когда школьники начинают писать свои исследовательские работы, они идут к ветеранам, к пожилым людям, которые пережили или которые родители которых пережили какие-то тяжелые моменты нашей очень сложной российской истории, очень жестокой российской истории. Они приходят, начинают расспрашивать. Вот им рассказывают. Если рассказывают о своих семьях дети участников войны, потому что уже практически не осталось самих участников войны, уже дети войны остались. Они рассказывают с гордостью, с радостью рассказывают. Вот рассказывают, пришли в семью репрессированных. И эти люди начинают рассказывать, спотыкаясь. Доходят они до какого-то момента. И кто-то начинает говорить, а не было ничего, а не было, вот это оклеветали нас. А другие говорят, а я не помню ничего.
Татьяна Яковлевна,
а кто-то, пожалуйста, говорит, а почему вы у нас спрашиваете? И здесь очень сложно работать с этими людьми. С ними надо как-то говорить, с ними надо найти общий язык. Нужно, может быть, даже стать каким-то другом семьи. И уже завязав более близкие отношения, потихонечку, осторожно прикоснуться к той травме, которую они пережили. И знаете, нередки случаи, когда уже написали, рассказали о судьбе чьей-то семьи, и вдруг проходит какое-то время, нам звонок. Вы какое право посмели написать о нас? Какая-то родственница вдруг дальняя узнала, что о них написали, и начинает говорить: я в суд на вас подам. Этого не было. Вот это наша историческая память. Историческая память сложная, потому что без нее, без проникновения в нее, без изучения ее, осмысления ее, невозможно идти в будущее. Не может жить страна, в которой не захоронены ее сыны. Не может быть жить страна, в которой свалены в общие могилы и не названы даже имена тех, кто свален в эти общие могилы. Недавно произошел такой случай.
Татьяна, вы все знаете... простите, пожалуйста, у нас регламент.
Сейчас закончу. Вы все знаете о 48 заложниках, расстрелянных в Чимбаре. Вот недавно обратился один из потомков этих заложников с просьбой реабилитировать его потомка, расстрелянного там. И он получил отказ, потому что не были названы все имена, имена названы в публикациях, не были захоронены, не были освидетельствованы вот это захоронение, вот эти все люди. И сейчас, вот сейчас, спустя почти 100 лет, практически 100 лет, встает перед нами задача, наверное, надо эксгумировать, назвать всех, определить, кто там по-настоящему захоронен. Так наше прошлое догоняет нас сейчас.
Благодарим. Это действительно пережито и прожито. И мы приглашаем нашего гостя, уже традиционно, Ирий Максим Плякин, член комиссии по канонизации подвижников благочестия Саратовской епархии, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Жизнь и страдальческая кончина священника Николая Лебедевского. И здесь у нас присутствует представитель Сердобской епархии, которому, в общем, будет, наверное, интересен доклад.
Владыка, святые, благословите. Мне хотелось бы начать все-таки с небольшого лирического отступления. Я вот слушал Игоря Владимировича Горькова.
Тоже, простите, я предупрежу о регламенте.
Я понимаю. Дело в том, что 27 сентября на Бутовском полигоне было приглашение и мне, потому что на той же самой плите, на которой выбито имя отца Владимира Амбарцумова, выбито имя Емельяна Антоновича Гончарова. Это мой дальний родственник, который был расстрелян в тот же самый день и лежит где-то в том же самом рве Бутовского полигона. И я первоначально об этом не знал. То есть это имя ко мне пришло уже много позже, когда я уже был, так сказать, вполне погружен в тему новомучеников, и я подозреваю, что, наверное, священномученик Емельян, так сказать, приглядывал за моими интересами. И сегодня мое церковное послушание заниматься историей гонений и готовить материал к канонизации – это не только действительно долг перед церковью, это еще и часть моей собственной семейной истории. Человек, о котором я хотел бы сегодня рассказать, это клирик Саратовской епархии, однако почти все его священное служение прошло в селе, которое сегодня находится в пределах Пензенской митрополии. Отец Николай родился 3 мая 1843 года в селе Широкий Уступ от Карского уезда Саратовской губернии в семье священника Александра Лебедевского. В 1864 году он окончил курс Саратовской духовной семинарии, был определен на место причетника к Успенскому собору города Царицына, позже переведен в Саратов, и 1 октября 1865 года на праздник Покрова Пресвятой Богородицы святитель Иоанн Никий, епископ Саратовский Царицынский, рукоположил отца Николая во иерее. Сегодня епископ Иоанн Никий почитается церковью тоже в лике святых. Он скончался в сане митрополита Киевского и Галицкого, и 20 июля 2016 года он тоже был прославлен в лике святых нашей церкви. Новопоставленный Иерей Николай был определен на служение храму во имя великомученика Дмитрия Солунского в село Дуровку Сердобского уезда Саратовской губернии. Сегодня это село находится в Тамалинском районе Пензенской области. Храм, в котором отец Николай начал свое служение, был вторым храмом в Дуровке, население которой было почти 6 тысяч человек. При этом, что интересно, под революционным клировым ведомостям в селе не числилось ни раскольников, ни иноверцев, ни инославных. Все 5900 жителей села были чадами православной церкви. Для тех времен это факт чрезвычайно редкий. За храмом, в котором служил отец Николай, было закреплено 1822 человека, и священник получал 300 рублей жалования в год. В 1868 году, через 3 года после назначения, отец Николай был утвержден катехизатором по Сердобскому уезду. В 1874 ему вручают набедренник с формулировкой «За ревностное служение Церкви Божией». А незадолго до этого ему была объявлена благодарность за усердие и благоуспешный сбор в пользу бедных духовного звания. В приход отца Николая, помимо Дуровки, входило еще сельцо Крюковка, это сегодня Бековский район Пензенской области, сельцо Тамала, райцентр Пензенской области нынешний, и сельцо Рящино, это Тамалинский район. Во всех этих селах были приписные храмы к Дуровке, и в Рящине была еще и церковно-приходская школа, в которой отец Николай преподавал закон Божий. В 1879 году ему вновь была объявлена признательность епархиального начальства за попечение о приходском храме. В 1880 году он был награжден бархатной фиолетовой скуфьей по удостоению Святейшего Синода. Вот эта благодарность 79 года за попечение о храме – это отличительная черта пасторской деятельности отца Николая. В общей сложности четырежды в его послужном списке стоит отметка о том, что священник с помощью своих прихожан и сельского старосты оказывал те или иные благодеяния храму, в котором он служил. Он организовывал пожертвования в приходскую церковь, участвовал в сборе средств на постройку колокольни для приходского храма. В 1884 году сделал пожертвование на благоукрашение храма. В 1882 году отец Николай получил знак Красного Креста со свидетельством. К сожалению, мы не знаем обстоятельств, почему именно эта награда, но учитывая, что это знак Красного Креста, видимо, это опять же проявление его милосердия, его заботы о ближних, видимо, он оказывал какую-то помощь по заботе о раненых. В 1888 году он был награжден Камилавкой, в 1998 году награжден Наперстным Крестом. Отдельной строкой в его послужном списке значится его педагогическая деятельность. Законоучителем в сельце Рящине он был назначен в 1884 году. Согласно отчету Саратовского епархиального училищного совета за 87-й учебный год, мы читаем там следующее. «Из сельских школ Рящинская оказывается одной из наиболее благоустроенных, благодаря попечению священника Лебедевского и благорасположенности попечителя Козловского. Из учеников школы формируется хор для пения под руководством учителя в храме при богослужении». То есть отец Николай заботился не только о том, чтобы преподавать в школе закон Божий, ребятишки пели в храме, и он таким образом организовал их участие в богослужении. С 1885 по 1895 отец Николай состоял наблюдателем за церковно-приходскими школами 4-го округа Сердобского уезда. По мере того, как в приписных к Дуровке деревнях открывались школы грамоты, он был назначаем законоучителем и в них, в деревне Грязнуха, в поселке Никольское. И до 1905 года он исполнял должность законоучителя еще и в женской школе в том же селе Рящино. В 1898 году Саратовский епархиальный училищный совет в рапорте на имя преосвященного епископа Саратовского Николая отметил, что священник Николай Лебедевский заслуживает поощрения за труды по народному образованию. Согласно рапорту благочинного 2-го округа Сердобского уезда, отец Николай в предметах, относящихся к должности, сведущ, получает прихожан усердно. Поведение отлично хорошего, судимый штрафован не был, под следствием и судом не состоит. Ставленную грамоту и свидетельство на награды имеет. Последние документированные данные о пастырском служении отца Николая относятся к 1917 году. По всеподданнейшему докладу синодального оберпрокурора государь-император Николай Александрович за 50-летнюю отлично усердную службу Церкви Божией сопричислил священника Николая Лебедевского к ордену святого равноапостольного князя Владимира IV степени. Некая ирония судьбы заключалась в том, что в Саратове этот указ государя о награждении отца Николая был оглашен 1 марта 1917 года, ровно за день до отречения государя-страстотерпца от престола. То есть отец Николай оказался в числе последних служителей Церкви Божией, которые получили свои награды за свою пастырскую ревность еще по удостоению православного императора. Вскоре после получения своей последней земной награды отец Николай выходит за штат. Служению в Дуровском приходе он отдал 52 года своей жизни. Местом жительства он избрал село Крюковку рядом с своим основным приходом. И вот в этом селе Господь и судил принять ему страдальческую кончину. Старцу на тот момент было уже 75 лет, он был уже за штатом. И, по всей видимости, хотел, наверное, только того, чтобы спокойно дожить свой век в одном из сел, которые он когда-то окормлял. Однако в ночь с 1 на 2 июня, 19 на 20 мая по старому стилю 1918 года, в дом отца Николая ворвались неустановленные вооруженные люди. В статье в саратовских епархиальных ведомостях сообщалось следующее. Вооруженные грабители в количестве 15 человек ворвались ночью в квартиру покойного и потребовали с него уплаты 200 тысяч рублей наличными, поскольку покойный слыл за богатого человека. Тот, конечно, отказал грабителям в уплате такой колоссальной суммы, предложил имевшуюся у него 1500 рублей. Не получив требуемого, грабители убили отца Лебедевского, перерыли все в его квартире, но не нашли и тех 1500 рублей, которые он им предлагал. Таким образом, официально причиной убийства отца Николая Лебедевского поставлена попытка ограбления, но не далее, как в начале нашей конференции Виктор Викторович рассказывал о том, что нравственное состояние людей в те страшные годы, это было, в общем, прямое следствие, во-первых, морального разложения наступившего после развала империи, и, во-вторых, общей анархии, которая царила и в войсках, и даже в службах правопорядка. Поэтому мы можем, не покривив душой, утверждать, что отец Николай стал одной из жертв, дорвавшихся, наконец, до власти богоборцев. Мне остается лишь отдать дань памяти человеку, который, собственно, обнаружил сведения о страдальческой кончине отца Николая. В 1993 году это уже ныне покойный клирик Саратовской епархии, отец Константин Проскурин, который при поиске в Государственном архиве Саратовской области в 1993 году обнаружил публикацию в епархиальных ведомостях о страданиях отца Николая. В заключение мне хотелось бы отметить, что, рассуждая по человеческому разумению, никакой опасности ни для властей, ни для порядка 75-летний старик уже, конечно, не представлял. Однако, точно так же, как и десятки и сотни его собратьев по всему лицу русской земли, он оказался мишенью вот этой злобы, которая тогда разливалась по нашей земле, и эта злоба собрала себе кровавую жатву, в том числе один из первых страдальцев на Саратовской, на Пензенской земле, отец Николай Лебедевский. Благодарю.
Благодарим вас, отец Максим, и в том числе за регламент. Но я надеюсь, что это будет работа будущей Сердобской епархии. Сейчас приглашаю Денисова Михаила Евгеньевича, исполняющего обязанности заведующего кафедрой церковной истории Пинской духовной семинарии. Мы рады с ним познакомиться. Источники новейшего географического исследования. Коротко.
Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, на сегодняшний день прославлено в лике святых около 1700 новомучеников и исповедников российских. Большинство, абсолютно большинство, имеют написанные в основном архимандритом Дамаскиным Орловским, а также протоиереем Максимом Максимовым, жития. Тем не менее, даже переработанные эти жития, дополненные и с уточненными данными, тем не менее, лично на моем опыте, не принимались, например, в журнал Московской Патриархии, по той причине, что эти жития не представляли какую-то, с точки зрения редактора в ЖМП, не представляли общецерковную значимость в том плане, что не являли какой-то такой явный образец для подражания. Поэтому перед церковно-исторической наукой стоит задача переработки существующих жизнеописаний в жития, которые будут отвечать своей основной задаче, то есть назиданию и наставлению благочестия чад церковных, цитирую из стандартной формулировки. Вообще напомню, что агиографический документ по определению Лурье является всякий документ, который создан или распространяется вследствие или для распространения соответствующего культа, ну то есть почитания. Соответственно, основное предназначение жития – это прославление святого и назидание, опять же, повторяю, верующих. В этой связи в исследовании земной жизни святого, а историческая наука, конечно же, только способна изучить земную отрезок жизни святого и посмертное почитание на земле. Основные направления приоритетными, думается, будут изучение мировоззрения и нравственных качеств, отношений святого к Богу и к окружающим людям, то есть к человеческому обществу. Соответственно, я бы назвал основные группы источников, которые здесь могут нам быть интересны. Это, во-первых, источники, содержащие характеристики новомучеников и исповедников, российских как дореволюционные, так и послереволюционные. А также письменная, вторая группа – это письменное наследие новомучеников, как делопроизводственные документы, так и эпистолярное наследие и различные творческие материалы. Первая группа, как я сказал, составляет документ, содержащий оценку духовенства. Для дореволюционного времени это ведомости успеваемости и поведения воспитанников семинарии, клировые ведомости с пусурными списками, которые включали обязательно графу о поведении священнослужителей. Это некрологи, в большом количестве печатавшиеся в епархиальных ведомостях, а в каких-то случаях издававшиеся отдельно оттисками. По характеру информации к некрологам также примыкают и мемуары. Всем известен справочник Заничковского по дореволюционным мемуарам, к сожалению, который устарел. Кроме того, большой объем информации содержит дела провинции духовенства, задержащие расследование тех или иных обстоятельств, соответственно, как отрицательные, так, как и ни странно, положительные характеристики. Приведу следующий пример. В 1896 году на священника села Васильевска Скуругина Московской губернии Василия Богданова была подана анонимная жалоба, подписанная именем несуществовавшего, как оказалось, крестьянина деревни Чернец Акима Иванова-Цветкова. При разборе дела оказалось, что не только крестьянина Цветкова в Чернецком не проживает, но и, то есть его вообще не существует, но и жизнь священника целиком соответствует христианскому образу жизни. Цитирую. «Относительно нашего местного священника Василия Богданова, писал сельский старец деревни Чернецк Хирюхин, по совести скажу, что он священник исправный. Требуя в нашей деревне исправлять непустительно, богослужение совершает благовинно и трезво». То есть вот такое дело, казалось бы, о провинности, на самом деле обернулось положительной характеристикой священника. Для послереволюционного времени источником, содержащим оценку духовенства, является прошение о рукоположении священный сан, уже послереволюционный, хотя бы из фонда канцелярии патриарха Тихона в РГИА. Эти ставленнические дела имеют, вернее, прошения в составе ставленнических дел имеют виза благочинных, содержащие характеристику священнослужителей. Это также ходатайство благочинных в адрес архиереев или же прихожан в адрес благочинных или напрямую в адрес архиереев о награждении клириков, уже тоже, я имею в виду, послереволюционные документы. Соответственно, эти награждения имеют тоже характеристику, положительную, естественно, характеристику священнослужителей. Также к этой группе относятся донесения благочинных архиереям о состоянии дел в приходах в благочине. По крайней мере, в Московской епархии такой источник за 1922 год есть, оно опубликовано в журнале «Церковь и время». не надо забывать и про автобиографии, которые хранятся в епархиальных архивах, и, ну, это на тех священнослужителей, которые не пострадали в 1937-1938 году, допустим, сидели в лагерях и, может быть, прославлены в лике исповедников российских, но, соответственно, пережили после революционное время, и на них документация, в частности, автобиографии, имеются в личных делах и епархиальных архивах. В некоторых случаях встречаются и другие виды документов с характеристикой духовенства. Например, в Государственном архиве Российской Федерации в одном из судебно-следственных дел хранится комплекс так называемых заручных, написанных в защиту священника села Талич Московской области Сергия Смирнова, жителей всех деревень, которые входили в Тальческий приход. Вот цитирую одну из заручных. «Наш храм был покинут день Рождества Богородицы священником, то есть бывшим на бумаге протоиереем отцом Михаилом Смирновым в 1929 году». Это имеется в виду однофамилец нашего священника. 8 сентября, без всякой причины, объяснение со стороны отца Михаила. «Мы, ниже подписавшись, протестуем против его восстановления в нашем приходе, желаем оставить служащего и не покинувшего нас в такое трудное время, и ни в чем не провинившегося, просим ваше высокопреосвященство оставить отца Сергия Павла Смирнова, а не отца Михаила, при церкви Рождества Богородицы при селе Талич. Молящиеся все соседние приходов, и мы, ниже подписавшись, заявляем». Ну, и так далее. Особо нужно сказать и об устной истории, которую необходимо фиксировать на материальный носитель. И, наверное, Игорь Владимирович уже говорил про осуществляемый центром Бутова проект «Архив воспоминаний русской православия в 20 веке». Другим важным комплексом документов является письменное наследие, эпистолярное наследие новомучеников, включающее делопроизводственную документацию, письменное, да, наследие новомучеников, включающее как делопроизводственную документацию, так и эпистолярное и творческое наследие. Из делопроизводственной документации для агиографии интерес представляют следующие виды исторических источников для послереволюционного уже времени. Это анкеты для служителей религиозного культа, заявления в комиссии по рассмотрению жалоб лиц, лишенных избирательных прав, апелляции в ВЦИК на постановление о закрытии храмов, заявления в комиссии по паспортизации с просьбами о выдаче паспортов, ну и также всем известные протоколы допросов. Хотел бы более подробно остановиться на анкетах для служителей религиозного культа.
Главное, если можно.
Эти анкеты включали два вопроса. Первый вопрос об отношении духовенства к декрету об отделении церкви от государства. Как казалось, московское духовенство, на примере Москвы могу сказать, разделилось на 4 группы. Первые полностью декрет не признавали, как и поместный собор. Вторые признавали первую часть, не признавали вторую. Третьи признавали вторую, не признавали первую. И четвертые признавали полностью декрет, но такая, к сожалению, группа была самая малочисленная. К слову сказать, во всех этих группах были новомученики, канонизированные. Большое значение имеет, помимо этого, эпистолярное наследие, то есть письма. Письма священнослужителей свидетельствуют, во-первых, о круге их общения, также, что самое главное, раскрывают их внутренний мир. Хранятся эти письма в личных фондах корреспондентов, то есть по всем архивам России, в первую очередь, рукописные отделы музеев и библиотек. Ну, например, в рукописном отделе Института русской литературы Российской академии наук, казалось бы, не имеющий ничего отношения к церковной тематике, тем не менее хранится большое количество писем священнослужителей, литераторам и писателям, в том числе, например, опубликованное мной в одной из статей письмо священномученика Вячеслава Занкова, которого мы с вами видели, вот Игорь Владимирович показывал его родственника с иконой на слайде. Надо обратить внимание, следовательно, на то, что и в русском святопоселении монастыря на Святой горе Афон имеется опись в архиве, имеется опись переписка под названием «Переписка Русика с разными духовными лицами за 1854-1993 год», которая содержит письма от 819 жителей Российской империи. Кроме того, письма встречаются в следственных делах, в которых в качестве вещественных документов встречается большое количество исторических источников, помимо протоколов допроса и анкет арестованных. И, конечно же, не надо забывать про то, что личные архивы потомков репрессированных, в том числе канонизированных клириков, хранят огромное количество как фотографий, так и письменных документов, самых различных письма, записные книжки и так далее. Ну и, конечно, еще большая группа письменных источников исторических, которые позволяют проникнуть, прикоснуться к внутреннему миру святого, это творческие документы. Классическим и, может быть, даже в первую очередь, не в последнюю очередь, поэтическое наследие. Здесь классическим примером может служить мученица Татьяна Гремфлит с ее сборником стихотворений. Но, кроме того, это и проповеди, и научно-богословское наследие. В фондах всех четырех традиционных академий — Московской, Казанской, Киевской, Санкт-Петербургской — хранится огромное количество до сих пор неисследованных студенческих, выпускных, я имею в виду, работ на всех выпускников академии. Соответственно, среди них большой процент и канонизированных великих новомучеников, не российских. Для архиереев это большое значение имеют рассмотрение резолюций, в первую очередь дореволюционной документации, и в качестве примера приведу, например, святителя Филарета Дрозова, чьи резолюции еще до революции были полностью опубликованы. Но одно из условий географического исследования, которое, безусловно, проводится в парадигме исторической науки, это объективность. Соответственно, объективность требует, чтобы факты не отбирались с учетом уже готовой концепции и, грубо говоря, не подтусовывались. Поэтому, конечно же, в идеале проведение полноценного агеографического исследования должно предварять канонизацию, а не являться ее следствием, что может послужить причиной деканонизации. В заключение нужно сказать, что география – одно из самых сложных церковно-исторических исследований. Однако ее сложность несопоставима с той благодатностью, которая, что очевидно на примере прославления преподобного Серафима Саровского. Того царя, которым я прославил, это я прославил, говорил преподобный. Это пророчество, как мы с вами знаем, исполнилось в 2000 году, когда Калику Святых был прославлен, причислен император Николай II. Но также хочу сказать, что был прославлен и другой, вернее, даже, может быть, сказать, главный инициатор прославления преподобного Серафима – это митрополит Серафим Чичагов, написавший летопись Серафима Дивеевского монастыря. Спасибо, Господи.
Благодарим за прекрасный доклад. Можно так сказать, что Пензенская духовная семинария приобрела прекрасного архивиста. И слово предоставляется Белохвостику Евгению Петровичу, председателю издательского отдела Пензенской епархии, церковному краеведу. И расскажет он не о Казанской иконе Божьей Матери, а о почитании святителя Иннокентия Пензенского в годы гонений на церковь.
Добрый день, Ваше Высокопреосвященство, Всечестные отцы и братья и сестры. Я буду кратким, у меня даже скорее не доклад, а сообщение, поскольку о почитании святителя Иннокентия, конечно, можно говорить довольно-таки долго, но основное это, конечно же, было до революции и уже в наши годы после канонизации. А вот этот период с 1917 и до 90-х годов, когда вновь стало возможно в самых широких кругах говорить о почитании святителя, он как-то всегда оставался вне поля зрения исследователей. Может быть, потому что и почитание, оно было очень, ну, так скажем, фрагментарное, местами просто практически подпольное, но тем не менее оно было. И я постараюсь рассказать о том, что в 90-е и 2000-е годы оно возродилось не на пустом месте, а это на самом деле то, что всегда в церковном народе оставалось. И на самом деле верующие, пензенские прежде всего, никогда святителя Иннокентия не забывали даже в годы гонений. Итак, в 1910-х годах перед революцией, когда шла подготовка к столетию со дня кончины святителя, собирались, во-первых, материалы по его почитанию. То есть в Пензенских епархиальных ведомостях с 1875 года и далее, вплоть до 1915, регулярно публиковались материалы о помощи по молитвам к нему. В 1911 году тогдашний правящий архиерей Пензенский и Саранский, владыка Митрофан Симашкевич, отправлял в Синод подробнейшее представление, где описывал 6 десятков случаев предстательства святителя, где описывались свидетельства нескольких человек о нетленности его мощей, которые почивали под Спасским собором. Ну, увы, канонизация тогда не состоялась по объективным, не очень причинам. Понятно, что на дальний период даже в последние годы очень сдержанно относились к канонизации новых святых. И потом уже на поместном соборе 17-18 годов этот вопрос не был вновь поднят, возможно, потому что в Пензенской епархии была смута и было, в общем-то, не до того. Хотя, что интересно, комиссию, вот в том числе, которая занималась канонизациями святых, возглавлял на соборе архиепископ Вениамин Симбирский, который был временно управляющим всю вторую половину 17-го года Пензенской епархии, и, в принципе, он, наверное, знал, что собирались такие материалы, но, тем не менее, в материалах поместного собора о канонизации святителя Иннокентия ничего нет. Соответственно, столетие со дня его кончины в 919 году отпраздновать так, как это предполагалось, буквально за несколько лет до того, было уже невозможно. Вот Сергей Зелев уже рассказывал о том, что действительно в этот день священномученик Иоанн Помер написал письмо к митрополиту Кириллу Казанскому о своей борьбе, и уже фактически переломный момент, который прошел с Путятинской смутой, действительно, это был в день столетия со дня кончины. А еще известно, что в этот же день была совершена панихида по святителю Иннокентию. Ну, вероятно, если ее служил сам священномученик Иоанн, наверное, может быть, это был Покровский собор, не Спасский, к сожалению, собор, где покоились мощи, потому что он был захвачен на тот момент путятинцами. А вот дальше начинается самое интересное, потому что в 23 году, в марте, кафедральный собор закрыли, Казанскую икону, главную святыню собора, передали по ходатайству в Рождественскую церковь. А почитаемые, очень широко почитаемые в народе мощи святителя Иннокентия остались под спудом в закрытом храме, в котором разместился губернский архив. То есть, конечно, ситуация сама по себе интересная, когда советское учреждение, и в нем все знают, что есть мощи, пусть и не прославленного святого, но почитаемого в народе. И вот не так давно, буквально несколько недель назад, в документах губкома в партархиве удалось мне найти упоминание, что в 24 году верующие ходатайствовали о передаче им останков святителя Иннокентия перед захоронением их в женском монастыре Пензы. По всей видимости, ходатайствовали обновленцы, потому что канонического Тихоновского епархиального управления тогда в городе не было зарегистрировано, а женский монастырь принадлежал обновленцам. Ну, само собой, излишне говорить, что им в этом ходатайстве было отказано. Еще одно упоминание об этом, это уже в 27-м году, когда обсуждалось на таком же заседании губкома судьба мощей Серафима Саровского, потому что как раз Саровский монастырь тогда входил недолгое время в Пензенскую губернию. И там в том числе говорили, нет, наверное, передавать мощь Серафима Саровского в Пензу нецелесообразно, потому что вот когда мы ждали открытия мощей Иннокентия, мы видели, какую волну религиозного подъема это вызвало. Таким образом, мощи святителя остались под спудом. В 1934 году собор был взорван. И, собственно говоря, на долгие десятилетия практически все даже забыли, где они есть. Вот недавно мне рассказали такой интересный случай, что в 80-х годах в Пензу в гости к владыке Серафиму приезжал будущий наш владыка Филарет и просил, интересовался, где все-таки похоронен святитель Иннокентий, и владыка Серафим ему сказал, да там вообще ничего нет, даже нет смысла туда ходить. Я думаю, что он, может быть, опасался какого-то внимания к этому месту, чтобы хотя бы оно было до времени под спудом, и чтобы хотя бы никакого осквернения дальнейшего не произошло и изъятия этих мощей. Поэтому почитание места погребения можно считать, что оно, конечно, было утрачено. Но важно то, что люди все равно помнили о святителе. В помянниках рукописных, которые сохранились в некотором числе с 60-х годов, 50-х годов, почти везде на первом месте имя епископа Иннокентия, конечно же, святителя. Во многих семьях, домах сохранялись фотографии с его портрета. И в Пензе, и в Саратове, и во многих других местах. Сохранялись вот это самое трогательное в ученических тетрадях переписанные жизнеописания и даже письма поучения святителя Иннокентия. То есть почитание вернулось к тому же, с чего оно начиналось в 19 веке, когда еще не все было опубликовано, когда в рукописных сборниках распространялись его письма. За отсутствием возможности напечатать, действительно распространяли это в рукописях. Вот. И это действительно свидетельство именно народного почитания. Но еще о чем хотелось бы сказать. На уровне официальной науки, как ни странно, Изучение тоже продолжалось, причем в том направлении, которым никто из дореволюционных биографов святителя не занимался. А именно о его знакомстве и связях с Александром Сергеевичем Пушкиным, у которого он дважды в лицее принимал экзамены по закону Божию. Эти сведения были впервые опубликованы уже в пушкинистской литературе в 50-х, 70-х годах. Почему это оставалось вне пределов интереса биографов святителя Иннокентия? Ну, это уже другой, наверное, риторический вопрос. Тем не менее, советские пушкинисты внесли свой вклад в изучение биографии святителя. Ну, а что касается церковной науки, в журнале Московской Патриархии 4 раза, если не ошибаюсь, к юбилейным датам со дня рождения, со дня кончины, публиковались заметки разной степени глубины и объема, но, в общем, это все-таки были заметки за единственным исключением. В 1969 году в богословском отделе была напечатана довольно-таки большая статья владыки Феодосия, который был уже тогда на Ивановской кафедре, но мы знаем, что он и в Пензе еще знал и почитал святителей Иннокентия, и, скорее всего, тогда-то и подготовил эту работу к 150-летию со дня кончины, которая... Конечно, не содержит ничего принципиально нового. Конечно, владыка Феодосий был лишен возможности поработать в архивах, с источниками. Но надо сказать, что, во-первых, он очень добросовестно собрал все, что было опубликовано до него. Во-вторых, по емкости, по сжатости, как бы вот то, что требуется от очерка биографического в этом объеме, его статья, она в некотором роде образцовая. И вот 3 года назад тому... к одному из дней памяти святителя Иннокентия мы ее пересдали отдельные брошюры, и в своем роде, ну, действительно, там осталось только добавить, конечно, о прославлении в 2000 году святителя, ну, в общем-то, и все. А жизнь его там изложена очень верно и хорошо. Вот, ну, и в завершение, мне кажется, такой вот вехой возвращения святителя Иннокентия в уже широкие массы, не только сугубо воцерковленных людей, в 1992 году в журнале «Пензенский временник любителей старины» была публикация, которая, ну, не знаю, может быть, она и не вызвала какого-то огромного резонанса, но тем не менее. Замечательный наш краевед Виталий Иванович Лебедев опубликовал некоторые письма святителя Иннокентия княгине Мещерской. Он нашел эту брошюру в Ленинской, нынешней Российской государственной библиотеке, удивился, что, оказывается, был такой человек, который писал такие интересные письма, где, как он пишет, содержится в вступительной статье, я имею в виду, пишет сам Виталий Иванович, содержатся интереснейшие штрихи к истории Пензы начала XIX века, то есть его больше интересовал Пенза начала XIX века, конечно, чем сам святитель Иннокентий, но тем не менее. Это уже был 92-й год, и с этого момента, наверное, можно отчитывать уже возвращение исследований, возвращение памяти о святителе Иннокентии в самые широкие круги, в том числе в научные. Вот. Но, тем не менее, завершая, скажу, что благодаря, может быть, не столько историкам, не столько людям науки, сколько простым верующим, прежде всего, пензенцам, почитание святителя никогда не прерывалось, и это-то, конечно, и позволило вернуться к вопросу о канонизации уже в 90-х годах, и позволило нам быть наследниками тех почитателей памяти святителя Иннокентия, которые жили полтора столетия тому назад. Спасибо.
Благодарим, Евгений Петрович. Как видно, обстоятельный подход в любом вопросе. Следующий докладчик — Малякова Ленора Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории Пензенского духовной семинарии, с докладом «Реализация антицерковной политики советской власти 1918-30 годы в Пензенском крае». Просим.
Вначале хотела бы поприветствовать всех участников конференции. Ну и, конечно же, обратить ваше внимание на то, что сегодня мы выслушали очень много докладов по различным направлениям и тематике. Поэтому в своем выступлении хотела бы остановиться на следующем моменте. Конечно, власть использовала несколько ресурсов в борьбе с церковью. Это ресурс и идеологический, и административный, и репрессивный. Но вот сегодня прозвучали довольно-таки в полном объеме это репрессивный момент. Поэтому в своем докладе хотела бы остановиться именно на идеологической направленности. Согласитесь, что первоначально у большевиков не было четкого понимания, как на практике реализовать поставленные задачи и цели. В момент образования страны Советов нигде в мире не было учебной литературы и пособий по атеизму. Самостоятельных изданий было затруднено отсутствием опыта, поэтому, конечно же, первоначальные шаги можно обозначить как стихийные мероприятия, и на первоначальном этапе только спланированная акция была единственная эта мощная кампания. Известный петербургский исследователь, мой земляк Анатолий Кашеваров, актуально подметил, что мощная кампания имела еще один аспект, который сегодня не был заявлен. Это прежде всего лишить церковь материального ресурса. В Пензенской губернии реализация декрета об отделении церкви от государства началась с попытки парализовать епархиальное управление. Превентивной мерой стал арест целой группы духовных лиц, близких к архиерею. Согласно данным ВЧК, взятых из архива ФСБ, по Пензенской губернии с 18 по 20 год заключению подверглись около 50 представителей духовенства. Обвинения священнослужителей, конечно, были в контрреволюционной деятельности и должны были настроить массы против церкви. Однако провинциальное сообщество, будучи глубоко консервативным по своей природе, трудно воспринимало ломку старого порядка. Во многих приходах Пензенской епархии, несмотря на запреты власти, продолжалось провозглашаться здравие и многолетие, в том числе и царской семьи. Одной из форм протеста произвола властей стали так называемые уже сегодня упомянутые церковные манифестации. В Пензе подобная акция защиты своих святых от поругания была приурочена к празднику Сретения и прошла в феврале 1918 года. Однако я уже сказала, что здесь важно посмотреть идеологический аспект, который сегодня не прозвучал. В борьбе с религией и церковью большевики на первом этапе активно стали использовать периодическую печать. В 1919 году начинает выходить журнал «Революция и церковь», первые номера газеты «Безбожник» появились в 1922 году. В этом же году начала выходить «Наука и религия», с 1926 года журнал «Антирелигиозник». В период с 1917 по 1929 годы вышло на русском языке свыше 2000 книг, брошюр, журнальных статей, посвященных вопросам религии и антирелигиозной пропаганде. Что касается Пензенской губернии, то в марте 1918 года специальный отдел при юстиции во главе с Кузнецовым распорядился регулярно публиковать на страницах пензенских известий статей атеистического характера. И с этого момента почти в каждом номере газеты появлялась антирелигиозная статья. В марте 1921 года глав Политпросвет, в инструктивном письме настаивал о необходимости изъять книги религиозного содержания. И вот тут в архиве натолкнулось на следующее, в Пензенском государственном архиве натолкнулось на следующее, что в Пензе рьяные местные исполнители восприняли это буквально и даже изымали книги духовного содержания из личных архивов. Всего, как свидетельствовало, было изъято около 125 пудов подобного рода книг. Но интересный факт в другом. В ходе разбора фонда бывшего Варшавского округа путей сообщения сотрудникам Пензенского архива была обнаружена переписка бывшего архиепископа Владимира Путяты, сыгравшего немалую роль в сегодня уже упомянутом церковном расколе в рамках Пензенской епархии. Агитотдел Пензенского губкома ВКБ поручил использовать данную переписку в целях антирелигиозной пропаганды. После этого в журнале «Под знаменем ленинизма» была опубликована статья Степанова из архива Владимира Путяты. В конце 1922 года в Пензенском губкоме была организована группа пропагандистов-антирелигиозников. Однако ее атеистическая работа сводилась преимущественно к распространению в рабочей среде брошюр антирелигиозного содержания и чтению стихов Демьяна Бедного. Систематическая антирелигиозная работа в губернии связана с деятельностью, сформированного в 1926 году первого состава Пензенского губернского союза безбожника и группа антирелигиозников. Первоначально его председателем стал заместитель начальника оповы КПБ Маханов, но после того, как его возглавил начальник местного ГПУ Тарашкевич, я подчеркиваю, Тарашкевич, деятельность союза приобрела особую значимость. Агитаторы посещали квартиры, общежития, красные уголки, вели беседы антирелигиозного характера. Однако полуграмотные пропагандисты в целом были не способны вести продуктивную работу. В связи с этим было сформировано лекторское бюро, куда вошли в основном представители местной интеллигенции. Грамотным лектором оказался некий А. Степанов. Это бывший воспитанник Петербургской духовной академии. Кстати, он являлся автором антирелигиозных статей в местных печатных изданиях. В 1930 году активно участвовал в выпуске газеты «За безбожную Пензу». Всем нам известно, что пропагандистская работа большевиков потерпела фиаско. Это показала всесоюзная перепись 1937 года, где подавляющее большинство населения продолжало считать себя верующими. И заместитель Госплана Иван Адамович Кроваль, сделав статистический анализ выпущенной литературы, предложил следующее – усилить антирелигиозную пропаганду, связав провал с недостаточным ее тиражированием. Обратите внимание, что после этого в Пензенской губернии последовал очередной виток антирелигиозной пропаганды. Анализ местной газеты «Рабочей Пензы», сделанной за 1937 год, показал, что в каждом ее номере публиковались статьи под заголовками «Дело огромной политической важности», в которых критиковалось духовенство как контрреволюционная сила, и были предприняты попытки с научной точки зрения объяснить невозможность существования Бога. Но здесь уже упоминалось, что в рамках Пензенской епархии дважды произошло вскрытие мощей Серафима Саровского. В партоархиве местном содержится подробнейший отчет, как проходила сама процедура вскрытия. Кстати говоря, я, когда исследовала эту тему, обнаружила, как верующие восприняли этот акт, и попытка была пензенского духовенства опротестовать результаты вскрытия. Но, однако, под угрозой, что все-таки они будут подвергнуты репрессивным мерам, эта попытка не увенчалась успехом. В конце 1937 года на территории Пензенской губернии на 85% произошло обновление Союза воинствующего безбожника. Ну, этот процент говорил о том, что действительно была признана неэффективность работы. Ну, мало что могли сделать все-таки в целом полуграмотные большевики, которые не получили должного образования, в отличие от духовенства, которое было прекрасно подкованным и могло противостоять, вы все прекрасно знаете, те научные беседы, которые первоначально пыталась пропагандировать, когда даже по радио или в других средствах массовой информации устраивались так называемые диспуты 20-е годы, и большевики проигрывали священнослужителям, потому что полуграмотно они могли достаточно веско и аргументированно освещать те или иные вопросы. Итак, обращаю внимание, что все-таки союз безбожника, который существовал в Пензенской области, в Пензенской губернии, извините, в основном был фиктивным. Почему я сделала такие выводы? Ну, посмотрите, вот такая статистика. Статистика – вещь упрямая. В 1937 году союз безбожников губернский насчитывал в своих рядах, как пишут они сами, 2373 человека. Но тут же, согласно другим источникам, тем же самым большевистским источником, эта цифра была почти в два раза ниже. Даже на крупном предприятии города Пензы, заводе имени Фрунзе, не существовало подобной организации. Чаще всего членство в Союзе безбожников сводилось к пустому формализму, выколачивание просто членских взносов. После критики в печати на городской конференции Союза безбожников города Пензы были приняты, как там написано, срочные меры по усилению антирелигиозного движения. И срочно был восстановлен полуразрушенный антирелигиозный музей. Планировалось даже открыть в Пензе курсы переподготовки секретарей Союза безбожника, а также двугодичный антирелигиозный университет. Антирелигиозные университеты создавались в стране в тот период и должны были сыграть большую роль в деле усиления антирелигиозной работы. Во-первых, это была новая форма подготовки низового актива безбожников. Во-вторых, там, где возникала организация СВБ, получала новых активистов, хорошо знакомых с основами антирелигиозной работы. В городских школах стали постоянными занятия в антирелигиозных кружках и была организована принудительная подписка на газету «Безбожная Пенза». В горсовет СВБ строго контролировал посещение занятий в кружках и о каждом факте неявки делал заявление в горно для разборки. Кстати говоря, было зафиксировано, что учащиеся музыкальной школы тут же и принимали участие в церковном хоре, то есть пели. То есть это тоже отмечалось как нонсенс, как парадокс. Ну и делался вывод, что среди молодежи данная работа вообще организовалась спустя рукава. Крупной акцией было проведение пензенскими комсомольцами антирождества 1937 года, однако утверждение новых форм гражданской обрядности мешало то, что в них недостаточно учитывалась социальная ситуация, особенности быта людей, психологии. Они были наскоро задуманы, носили характер кратковременных кампаний, были чересчур шумными, а проходившее откровенное надругательство над церковными ценностями лишь отталкивало население. Противовес антирождеству верующие пензы обратились к властям открыть хотя бы одну из городских церквей, так как во время великих церковных праздников столько народа присутствовало на службе, что дело доходило до обмороков. В своем прошении верующие ссылались на текст сталинской так называемой «Конституции». Цитирую: «По новому изданному вашему закону Конституции по завету Ленина об отделении церкви от государства, церковь должна закрываться, когда масса убедится, что Бога нет. Мы не убеждены. У нас ее отобрали насильно. Вера Христова заключается в таинстве, которое совершается только в церкви. Мы уже 3 года просим своих правителей, чтобы нам отдали церковь, но они отказали. Конечно, цель тотального искоренения религиозного сознания не произошло. Однако необходимо отметить падение общего уровня нравственности социума. Пензенский протоиерей Михаил Лебедев отмечал в своих воспоминаниях усиление пьянства, разгула, сквернословия. Подобного рода отрицательные социальные явления также упоминались в отчетах властных структур о религиозно-нравственном состоянии населения губернии». Спасибо за внимание.
Благодарим вас, Леонора Дмитриевна. Мы действительно прочувствовали исторический момент безбожников. А сейчас Никитин Алексей Федорович, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории Пензенской духовной семинарии, расскажет о современном безбожниках и проблемах по увековечению памяти новомучеников исповедников Церкви Русской в Пензенском регионе. Пожалуйста.
Уважаемый владыка, честные отцы, братья и сестры, мы с Кирой Георгиевной, когда обсуждали тему, решили ее несколько сгладить, не обостряя той ситуации, которая у нас складывается. Но, тем не менее, говорить мы все-таки будем о вопросах, связанных с неким расхождением в массовом сознании и о том, как это разделение между народом пытаются отдельные маргинальные группы использовать в интересах борьбы с церковью. Вот как ни странно, события революции 1917 года до сих пор продолжают будоражить общество и разделять его на части. Особенно это ярко стало заметно в столетний юбилей революции, вот в те дни, которые мы сейчас переживаем, когда очень активизировались те силы, которые стремятся провести некий реванш. Хотя перед нами, подчеркну, достаточно немногочисленные группки, но они имеют влиятельные рычаги, скажем так, воздействия. Это и средства массовой информации, это и отдельные, достаточно экстремистские, но очень крикливые организации, это и отдельные политики, которые, по сути своей, стремятся к политической дестабилизации, к тому, чтобы в какой-то момент времени наша страна снова оказалась на грани неких эпохальных событий, как и 100 лет, 100 лет назад. Ну, вот в первую очередь здесь поражает, конечно, удивительный, в какой-то мере даже противоестественный союз либералов и коммунистов, различных по идеологии, но по сути своей в равной степени негативно относящиеся к церкви. И на уровне общероссийском мы это видим, это и пресловутая уже многократно обсуждаемая Матильда, это и кощунственные события в Петербурге, пародия на крестный ход, который провели безбожники по Неве, это и акции вокруг строящихся храмов в Москве, и акции вокруг передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Вот на пензенском уровне мы тоже наблюдаем действия, подчеркну опять, очень узких групп лиц. По нашим данным, это 15-20 человек от силы, которые пытаются, тем не менее, представить свою позицию как позицию широких общественных масс. Это акции, которые проходили, причем с совершенно
недопустимым, на наш взгляд, цинизмом, с оскорблением чувств верующих и у здания епархии, и в сквере рядом с передаваемым церковью храмом Вознесения Господня, преображением, Богоявление, прошу прощения, Владыка меня поправил, Богоявление, то есть, в принципе, достаточно такое вот широкое поле деятельности. И возникает вопрос, почему же именно сейчас, вот что столь принципиального в современной ситуации происходит, почему те события, которые вот мы сейчас фиксируем, они кардинально отличаются от их активности лет 5-10 назад. На самом-то деле Россия понемножечку сейчас преображается в первую очередь в поисках некой общей консолидирующей национальной идеи. Вот то разделение, о котором мы говорили в начале, оно уже потихонечку начинает утрачивать свой смысл. Люди ищут некую общую идею. Какова может быть эта общая идея? Ну, она должна базироваться в любом случае на неких общих ценностях, общих представлениях о том, что есть добро, что есть зло, на общих представлениях о исторической правде. И если эта историческая правда будет донесена до всего народа, до широких народных масс, естественно, что здесь и либеральная пропаганда, и пропаганда коммунистическая, в первую очередь, леворадикальных группировок, она окажется совершенно обезоруженной. Вот те факты, которые сейчас вскрываются в рамках церковной аудитории, по идее, они в широкие массы, они могут поколебать те идеологические штампы, которые так активно используют наши оппоненты. При этом, естественно, что в подобной деятельности существуют и конкретные цели. В первую очередь, то, о чем мы говорили, это недопущение восстановления исторической справедливости, недопустить формирование новой общегосударственной православной идентичности. По сути своей, те силы, которые сейчас выступают против церкви, они в той же мере выступают и против государства. Для них два основных врага, которые сейчас сливаются в единое целое. Это русская православная церковь и русское государство. И естественно, что здесь удар направлен не только по государству, но и по самой церкви. В первую очередь это стремление отвратить колеблющихся. Ну вот история с небезызвестными «Пусть рает» в свое время произвела достаточно большой резонанс, и очень многие из тех, кто формально себя причислял к Русской Православной Церкви, кто был шаток в своих взглядах, они после данных событий заявили о том, что вот они отвращаются от церкви, они не согласны с происходящим. И, соответственно, хоть какую-то часть, ну вот этими акциями отколоть. Этой хулой на русских святых, этой деятельностью, направленной на дискредитацию образа церкви в средствах массовой информации и так далее. Но гораздо более значимым, на наш взгляд, является то, что вот внутри православия пытаются посеять некие расколы, так поступали большевики в советский период, начиная с 20-х годов. Вот мой доклад, он во многом будет перекликаться с тем, что говорила Элеонора Дмитриевна, Ирина Ивановна, Игорь Владимирович. Напомню, тогда не только обновленцы увели часть паствы, не только они нанесли рану церкви, но и косвенно те радикалы, которые посчитали любое сотрудничество с большевистской властью изменой Христу, тоже отковали часть населения, тоже отковали часть верующих. И в этом отношении, ну, не совсем, наверное, уместный пример, но он очень ярко поясняет происходящее, так называемое заброневое действие снаряда, когда снаряд не пробивает броневой лист, то есть нет отверстия, пробития, но откалывает кусочки металла, и эти кусочки металла, своя броня, поражают людей за ней. Вот так и здесь нам пытаются сейчас навязать некие радикальные течения уже внутри самой церкви, которые якобы выступают за восстановление справедливости, за, против поругания святыни, но как выступают? Опять же, вот само название христианское государство, это же калька с известного исламского государства, калька с того образа, который средствами массовой информации уже показан как образ, явно неприемлемый образ, террористический образ, с которым мы ведем войну. То есть Русская Православная Церковь пытаются фактически такими действиями поставить на одну доску с экстремистами подобного рода. И вот здесь, естественно, возникает главный вопрос, что делать? То есть как адекватно ответить на эти вызовы, не уходя, с одной стороны, в такой же экстремизм, не дискредитируя церковь, не раскалывая ее, не откалывая какие-то кусочки, и в то же время не разменивая своей совести, не забывая о том, что мы православные христиане. Вот здесь, на мой взгляд, и не только на мой, я не случайно сейчас в форме, выступаю здесь не только как доцент кафедры церковной истории Пензенской семинарии, но и как первый заместитель городского атамана реестрового казачества, то есть, чтобы подчеркнуть именно общественный статус данной инициативы, речь, наверное, будет идти о очень широком объединении православных патриотических сил. К сожалению, у нас не всегда православный и патриотический сейчас знак равенства. Хотя большая работа в этом направлении ведется, и я думаю, что когда-то это совершенно идентичные понятия по логике вещей должны сомкнуться. Вот. Для того, чтобы, вот, во-первых, обозначить нашу позицию, не допустить каких-либо провокаций со стороны вот этих мелких и достаточно крикливых групп. И, с другой стороны, все-таки показать, что церковь здесь не спит, что она не игнорирует происходящее, что она не теплохладна, что она защищает своих святых, свои позиции. В этом отношении, я думаю, прекрасно было выступление Святейшего Патриарха перед самым показом Матильды. Он сделал очень хорошую паузу и потом высказал свое однозначное и четкое мнение. Так и здесь, я думаю, что мнение, коллективное мнение общественности и церкви в какой-то мере может поставить точку в этом, пусть и не особо важном, не особо, скажем так, остром, но все равно стоящем перед Пензой вопросе. Спасибо.
Благодарим. Алексей Федорович. Здесь стоит мой доклад, но, естественно, как модератор конференции, я не могу себе позволить такой роскоши. Хочется очень рассказать о священномученике Ане, но я этого не буду делать. Лишь скажу, что, несмотря на, в том числе, и противодействие, у нас уже 4-я межрегиональная конференция, и у нас реализуются многие проекты. Это прежде всего общий с Бутовским полигоном проект «По устной истории», церкви, мы в этом году будем его продолжать. И прежде всего это детский проект по тематическому конкурсу поисковых исследовательских работ учащихся «Церковь в истории Пензенского края. Уроки столетия». Мы здесь объединяемся, как и говорил Алексей Федорович, с Пензенской областной общественной организацией «Память о земляках», в своих усилиях. И мы надеемся, что в этом году дети, проведя свою работу, станут чуть ближе к настоящей истории и найдут своих героев в виде своих родственников и новомучеников. И работа вестись будет дальше, потому что истина, она действительно непреложна, и она видна. И на этом мне хотелось бы передать слово и низкий поклон Владыке Серафиму за организацию этой конференции, уже традиционной, и завершить ее.
Я бы хотел всех вас поблагодарить за участие и за терпение. Спасибо всех, Господь.